Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 32-ю по Пятидесятнице, которая еще называется неделей по Просвещении, ибо является первым воскресным днем после праздника Святого Богоявления, мы, как всегда, светло празднуем Воскресение Христово, продолжаем и заканчиваем, завершаем праздник Святого Богоявления, отдание, которое будет на следующей неделе в день памяти святой апостольной Нины. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие этой недели от Матфея, в котором повествуется о Господе Иисусе Христе, как Он оставил Назарет и пришел и поселился в Капернауме. Услышав же Иисус, повествует Евангелие, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Мы видим в первой строке вот сегодняшнего Евангелия о связи между предтечей и крестителем Иоанном и Господом Иисусом Христом, пришедшим воплощенным Богом и спасителем рода человеческого, которого и ожидал Иоанн, которого предтечей был пророк Иоанн, креститель, которому он и подготавливал людей, исполняя пророчество Священного Писания. И поскольку Господу надлежало расти, то есть в его значении, влиянии, воздействии, то постольку Иоанну надлежало умоляться, как он сам об этом сказал: «Мне подобает умоляться, тебе же расти». И как бы уступая место тому, ради которого он и подготавливал людей, Иоанн, креститель, промыслом Божьим был упразднен от своего служения, которое завершилось. Потому что весь смысл его служения был в подготовке. Этот период был завершен, и пришел новый период. Проповедь непосредственно самого воплощенного Бога Слова, Сына Божия, Спасителя мира. Поэтому промыслительно было попущено Ироду арестовать святого пророка, предтечи крестителя Иоанна, отдать под стражу, посадить в темницу. Ну и впоследствии, знаете, отсечь ему голову и еще добавить мученический венец. И святой блаженный Иоанн Креститель святой душой своей пошел в ад проповедовать пришедшего Спасителя мира Господа Иисуса Христа. И именно после этого, как Господь услыхал, то есть узнал из внешних источников, ибо как Бог, Он знал наперед все, и Ему не нужно было дожидаться какого-то сообщения, чтобы узнать о сути явления. Он прекрасно знал, как Бог, все, что происходит, происходило и будет происходить наперед. Но здесь он представляется как Сын Человеческий, потому что он пришел во плоти для проповеди человеком, и, оставаясь Богом совершенным, он стал совершенным безгрешным человеком, новым Адамом. И поэтому он сказал в день крещения своего блаженного предтечи, который уклонялся покрестить его. Он уклонялся возложить свою руку раба Божьего на самого Бога. Но Господь ему запретил это уклонение и сказал: так мы должны исполнить всякую правду. Это очень важные слова, которые большинство христиан пропускает как бы вскользь и не сосредотачивать свое внимание на этом, то Господь идет на нарушение субординации даже в установлении таинства крещения ради правды Божией. То есть правда Божия должна всегда преобладать. Поэтому и заповедь нам дана: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть нельзя оторвать Царство Божие от правды Его. Нельзя оторвать Бога от Его правды. Нельзя оторвать Христа от истины, ибо Он и есть истина. И вот люди часто не понимают этого. И они не ищут истину. Потому что где истина, там Христос. Где Христос, там истина. Они часто говорят о любви, потому что приятно говорить и красиво говорить о любви. Но любовь в отрыве от истины немыслима. И если и являть любовь к Богу, то прежде всего ко Христу, который есть истина. Он сам сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому мы должны возлюбить Его как истину. И из этой любви истинствовать во всем. Начиная с нашей веры и заканчивая по самым нашими повседневными поступками, делами, словами, мыслями, помышлениями. Поэтому наша любовь, если говорить о любви, то прежде всего мы понимаем любовь к истине. Потому что вне истины невозможно не угодить Богу. И поэтому часто приходится дополнять не просто вера, а вера истинная. Не просто церковь, а церковь истинная. Не просто христианин, а истинный христианин. Чтобы отличать от неистинных. Потому что, к сожалению, отец лжи, сатана, параллельно распространяет множество ложных христиан, пророков, церквей и так далее, и так далее, и так далее. То есть он постоянно подделывается под истину. Сам не устоял в истине, но для обольщения, для обмана, для погубления он подделывается. Поэтому важно постоянно исследовать, в истине ли мы. Любим ли мы истину? Ради нее ли мы подвязаемся? И ищем ли мы правду Божию? Исполняем ли мы правду Божию? Оставь ныне, так бы подобает нам исполнить всякую правду Божию, сказал Господь Иоанну Крестителю. И сам же он исполняет правду Божию. И в данном случае, вот как бы переход от служения предтечи к служению самого воплощенного Бога Слова совершается по правде Божией. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, то есть и этим как бы его служение завершилось, начался его вот короткий путь мученичества и мученической смерти, но служение уже завершилось, уже под стражей человек не может нести общественное служение. Он не может уже не крестить людей, там, не проповедовать и так далее. Поэтому как бы его период закончился. И Господь именно после этого начинает свое служение. И оставив Назарет, где его с младенчества хорошо знали, пришел, поселился в Капернауме, при Морских и пределах Завулонных и Нефалимовых. Вы уже знаете, что для начала какого-то вот нового дела, а тем более такого великого дела спасения, нужно уйти из того места, где родился, или где младенчествовал, и дети знали, потому что там тебя все равно не примут. И начать как бы новое дело с нового места. Вы это уже знаете, это духовный закон. И этим перемещением сбылось и пророчество пророка Исаии, который говорит: «Земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморской за Иорданом, Галилея языческая». Очень важно, обратите внимание, подчеркнуто. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. О каком народе идет речь? О народе израильском? Нет. Нельзя сказать, что народ израильский сидел во тьме, потому что они имели Писание, они имели пророков, они не были в тьме. Единственный народ, который не был во тьме, это народ израильский. Поэтому и подчеркнуто Галилея языческая, потому что эта область была населена язычниками. И Господь целенаправленно переходит именно в эту область для начала своего общественного служения, для открытия Нового Завета, показывая, что как бы основным наполнением церкви, основным наполнением как бы чад Нового Завета будут язычники, а вовсе не правоверные иудеи, которых вошло очень мало, малое число. То есть настолько было велико и страшно повреждение верующего народа, настолько было вот это обольщение, прелесть и ложная духовность, что ослепленные израильтяне в своей массе не приняли Господа. Они последовали слепым вождям своим. Но это же повторяется уже и сейчас в Новом Завете. Опять ослепленные христиане, уже не понимающие, не видящие здраво, особенно в вопросах церкви, где церковь истинная, они следуют за слепыми вождями. Ибо за слепым вождем может пойти только слепой человек. Как только человек прозревает о Господе, он не последует за слепцом, он увидит, что он слеп, он не будет только ради должности, ради епископского звания, или там, что он патриарх, или еще чего-то там, идти, видя, что человек слепой. Какая разница, как его зовут, какое звание, какое, например, занимает положение, если он слепой. Он ведет его в яму вечной погибели. Разве будет человек держаться за этого слепца и следовать его руководству? Конечно же, нет. Поэтому наша задача прозреть, самим прозреть. Это единственный способ устраниться от слепого доверия слепым вождям, которые ведут нас в погибель или могут вести нас в погибель. Поэтому начало было проповеди с Галилеи языческой. Это было указание, что основное назначение Нового Завета – вовлечь бывших язычников, которые раскаялись и стали чадами Церкви Христовой. И что же Господь начал делать? То есть, с чего Он начал свое общественное служение? С проповеди чего? С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это завершающие слова сегодняшнего Евангелия, но для Нового Завета, для благовествования, для чад Церкви Христовой они имеют непреходящее, самое важное значение. Почему Господь начал проповедь именно с этих слов? Почему Он начал проповедь именно с призыва к покаянию? Ведь Он прекрасно знал состояние рода человеческого, каждого человека, и поэтому и поставил во главу угла обращение к Богу покаяние. Потому что ничего нет важнее и нужнее человеку покаяния. Через покаяние человек возвращается к Богу. Нет никакой другой возможности, другого способа, другого средства. Нет. Но покаяние мы не должны рассматривать узко. Как будто это только что-то отдельно взятое. Какой-то краткий период или какое-то отдельное средство – в виде исповеди пришел, рассказал грехи, получил прощение священника и все, уже покаялся. Кто так смотрит, тот заблуждается. Не к такому покаянию призывал Господь, чтобы только вспомнить свои былые грехи, рассказать их и всплакнуть о них, может быть. Да, это одна из частей покаяния. Узнать свои грехи, признать, увидеть, сожалеть о них, сокрушаться, плакать. Это одна из частей покаяния. Но этим покаяние не объемлется, ибо покаяние не есть какое-то отдельное дело. Это есть новая форма жизни для нас, грешных падших людей. Это есть бездна, жизнь. Это есть процесс перерождения из ветхого в нового человека. А этот процесс не может произойти мгновенно. Он не может произойти за одну или за несколько исповедей. Как бы человек на этой исповеди не сокрушался, как бы он не сожалел о своих грехах, он от одного этого сокрушения и сожаления может получить прощение грехов, но он не может изменить свою падшую природу вот по своему желанию мгновенно. Не может. Вот даже чистосердечно раскаявшись, расплакавшись, все отойдет от исповеди, а его греховный плод начнет тут же рождать опять новые плевелы согрешений. Потому что земля находится под проклятием. Она находится вот, под доступом дьявола. То есть бесы сохраняют возможность воздействовать на людей и после их уверования, и после их крещения, и после их воцерковления. И поэтому мы вспоминаем слова Господа, который говорил Петру, апостолу, что сатана просил, чтобы я сеял вас как пшеницу. А что даровал нам Господь прежде всего? Как раз избавление от дьявола, его бесов. Господь пришел разрушить дела дьявола. Но мы были крепко-накрепко связаны с дьяволом после согрешения в раю Адама и Евы, после доверия дьяволу, дьявол получил большую власть над людьми. Извратилась вся природа, это извращение с болезненным уклонением от Бога именуется грехопадением или падением человека. Пала природа, не отдельно Адам личность пала, а природа человеческая. Так учат все святые отцы, так учат нас Божественное Откровение. И в этом-то беда наша, что мы все рождаемся уже падшими, то есть людьми падшей природы, которые хотят, не хотят этого, понимают, не понимают, произрастают из своего естества греховные помыслы, ощущения, слова, дела, поступки. Это происходит независимо уже от нас. Наше отношение к этому может быть разное. Мы можем этому радоваться, можем размножать, усилять страсти и преуспевать в грехе. Можем это возненавидеть, сожалеть об этом состоянии, искать выхода. И в ком же этот выход? Только в Спасителе. Поэтому он именуется Спасителем, что он нас спасает именно от этой важнейшей нашей проблемы, греховности. Не отдельных грехов, которые как будто непонятно как происходят, а от самого заражения грехом, от этой греховности, от этого лютого недуга и страшного извращения. И что же такое вот грех сам по себе? Отцы святые учат, что грех не имеет бытия. Сам по себе грех не имеет бытия. Но грешащие существа имеют бытие. Поэтому абстрактно о грехе говорить нельзя. То есть оторвать его от носителя невозможно. Грех не существует вообще сам по себе. Он существует только благодаря тому, что есть разумно вечные существа, ангелы падшие и люди падшие, которые и производят этот грех. А грех производит на чем? Они паразитируют на божественном. Потому что не имея бытия, грех не может сам по себе существовать, кроме как быть паразитом на том, что есть. А что есть? А есть только Божье. Бог создал жизнь, Бог создал все условия, и все, что нас окружает, и все, что мы видим, и что мы не видим и не знаем. Но Он все создал. И все это было создано добро, полезно, благолепно, прекрасно. И греха там Бог не создавал. но создав свободную волю, была заложена возможность злоупотреблением этой волей. Поэтому для нас грех, правильное понимание, грех, это есть уклонение от Бога. Любое уклонение от источника своей жизни. И когда это уклонение входит в природу и становится таким вот уже злостным, постоянным, мучащим нас, это и есть великий недуг грехопадения. Если внимательно посмотреть, то все наши грехи состоят из этого. Мы постоянно нарушаем Богом установленный порядок, Божью волю. И здесь надо понимать, что Божья воля не в смысле, что какое-то превосходящее нас существо, несравненно превосходящее, просто хочет там по своей воле, чтобы мы вот подчинялись его воле. Нет, это не так. Не Бог хочет, как вот имеющий преимущество несравненное перед нами, чтобы мы просто подчинились его воле, а она какая-то там непонятно какая. Нет. Воля Божия всегда направлена на благо созданных им разумно вечных тварей. То есть воля Божия – это есть лучшее, что может быть для нас. А не потому, что так кому-то захотелось. Но мы из своего греховного состояния воспринимаем вот это требование подчинения чужой воле как что-то такое нам навязанное, и не просто навязанное, а как бы, ну почему мы должны кому-то что-то там делать? Вроде как будто там есть греховное намерение кого-то подчинить нас ему. И отсюда возникает протест. То есть мы оцениваем Бога не как благую личность, которая именно ради нас все делает благо, а как будто он сам по себе, мы сами по себе, и вот у нас идет спор между ним. И чего-то вдруг он нас заставляет. Вот мы хотим сейчас вот этого, покушать хорошо, мясца, а он говорит, поститесь. Например. Да, установил в церкви конкретные дни, там, периоды. И получается, как бы, что он нам навязывает свою волю, а мы говорим, а что-то, а я же не хочу поститься. А я хочу пойти, мяска, шашлычка поесть. И вот в этом и проявляется наш грех. То есть постоянное противление благой, спасительной воле Божией. То есть, потому что воля Божия на нас направлена именно не в смысле подчинить делать это с роботами, потому что он бы нас сразу и сделал бы изначально роботами, беспрекословными, послушными ему и выполняющими его волю по программе. Но не этого хочет Бог. Он хочет, чтобы мы сами осознали, добровольно приняли, что лучше всего, что мы можем только выбрать, если у нас есть выбор, да, то это выбрать именно волю Божию, а не нашу волю, не волю падших духов, каких-то людей, заблудших, отпавших от Бога и так далее. Или чью-то другую волю. Только воля Божия. Поэтому если мы все переберем, то лучше всего для нас, полезнее всего, блаженнее всего исполнить волю Божию. А не потому, что мы должны подчиниться кому-то. Но еще такой есть момент, что отказываясь от воли Божией, мы не остаемся независимыми. Это иллюзия, это самообман, это обольщение, это великая прелесть. Думать, что если я вот, так сказать, Бога отослал из своей жизни, неважно, совсем неверующий или вот в чем-то не согласен с ним, на свое настаиваю, а это и есть грех. Будь то в помысле, будь то в ощущении, будь в слове, будь в деле, если я где-то против Бога что-то, это и есть грех. Потому что и это грех есть, как бы, желание утвердиться без Бога. Вот это из гордости начала. То, независимо от моего понимания, я попадаю совершенно под власть уже, но тираническую власть дьявола и его бесов. Поэтому человек не остается, но тогда он уже выполняет волю бесов. А она уже действительно тираническая воля. Не благая, не полезная, не спасительная, а мучительная зависимость, плен, рабство. Получается, что благое усыновление Богу мы меняем на злое тираническое рабство. Понимаете разницу между Сыном Божьим и рабом бесов? И поэтому Господь пришел помочь нам и искупить вообще нашу природу, и помочь каждому из нас. И прежде всего Он дает нам это всемогущее врачевство, это форма и образ жизни, покаяние, покайтесь. Но Он не просто проповедовал «покайтесь» и все, и точка, или знак восклицания. А Он связал покаяние с последующим. Ибо приблизилось Царство Небесное. То есть покаяние не рассматривается в отрыве. Это временная, вынужденная форма жизни. Для нас, грешных падших, ибо мы такими рождаемся. Поэтому ничего другого нам не предлежит и не заповедано. Но это временное, ввиду нашего состояния. Но само покаяние нас и выводит. Ибо это есть перерождение, процесс. Но когда процесс начинается, он когда-то и заканчивается. Потому он имеет начало и конец. И Господь и является и началом, и хранителем всего этого процесса, поддержателем и концом этого процесса для нас. Все идет под его контролем, под его неусыпным, бдительным таким наблюдением. Без его помощи мы и шагу ступить не сможем. Потому что покаяние включает в себя обязательно брань с бесами, с духами злобы поднебесной. Они так просто нас не уступят Богу. Они так просто не допустят нас к спасению. Они все приложат, что только могут, к нашей погибели. Они усердно ищут нашей погибели. Поэтому покайтесь еще означает вступите в брань с бесами и победите их. Моей силой, говорит Господь, моей благодатью, да, в моей церкви, в моей ограде. Но сами по себе вы ничего не можете. Но благодатная помощь, вы это можете. Я вас научу на эту брань. Я наставлю через своих пророков, через апостолов, через святых отцов. Я научу вас. Я вам дам силы, благодати, разума, мудрости. И в конце концов, с моей помощью вы победите и избавитесь от этого пленения, горького рабства и вообще от всякого воздействия и влияния демонов. И тогда вы станете новым человеком во Христе, вы уподобитесь мне, вы восстановите свой образ и подобие, для чего вы и призваны были в эту жизнь. И вознесете его на высоту Христа воплощенного по человечеству, к такой великой задаче мы призваны. Стать новыми по качеству. То есть не богопротивленцами во всем, как мы сейчас противимся, а ненавидящими грех, побеждающими грех и победившими грех. Уже где там застанет нас смерть и какой будет суд Божий, другой вопрос. Но для нас важно начать это. Поверить Божьему Слову не на слово вот так просто, а конкретно каждому Его призыву, каждому Его совету, каждой Его заповеди поверить осмысленно, зряче, с пониманием, сознанием, сведением, что такое покаяние, о чем Господь заповедует, почему оно связано напрямую с Царством Небесным и с Царством Божиим. Что, покаялся, сразу умер и пошел в Царство Небесное? Нет. Не так, редко так бывает. Почему сказано, что не мы приблизились к Царству Небесному, а оно к нам приблизилось? О чем говорит Господь под этими словами? О Духе Святом, о благодати Духа Святаго и о дарах Духа Святаго для нас. То есть покаяние неразрывно связано с получением, с принятием благодати Духа Святаго. Оно не может даже начаться без этого. Поэтому начинается с помощью благодатной Духа Святаго, совершается, изведение грехов даруется, и сокрушение о них, очищение страстей, возвращение добродетели, противоположных грехам, насаждение постоянной памяти Божией, все, терпение скорбей, несение креста своей по жизни, все это делается благодатью Божией, благодатью Духа Святаго. Но в полноте дар Духа Святаго, возможно, для человека на земле, именуется Царством Небесным. То есть, когда внутреннее состояние человека будет соответствовать тому, с которым можно его впустить безбедно, безвредно в Царство Небесное. И там не будет вреда ни ему, ни кому-то другому, населяющему это царство. Поэтому речь идет о мере благодати. Словами Царства Небесного говорится о мере благодати, полноте благодати, возможной, значит, приобретаемой на земле. То есть о христианском совершенстве, другими словами говоря. Так вот, покаяние есть непрестанное возрастание в благодати до той меры, когда она превращается вот в это, в понятие Царство Небесное. И пока мы в покаянии, Царство Небесное только близко приблизилось, оно приближается к нам, но еще не входит. Когда мы принесли как бы плоды покаяния, удовлетворили Богу, изменились, переродились, стали новым человеком, то тут же в нас и открывается Царство Небесное. То есть мы внутри уже блаженствуем, хотя внешне может быть в лютых скорбях, гонениях, лишениях, но внутри мы блаженствуем, мы мирствуем, и мы уже готовые граждане неба, вечности. Такую задачу Господь нам поставил и указал нам единственный путь и средство через процесс покаяния, переход в состояние Царства Небесного. И вступаем мы в это через веру. Но не просто через веру, как доверие на слово кому-то. Потому что если мы будем доверять всем подряд на слово, то, конечно же, множество являются лжецов, обманщиков, лжеучителей, прелестников, еретиков. И демоны подстраиваются под различных святых и могут запутать, погубить только так, очень быстро. Поэтому заповедана не просто вера, как слепое доверие, а как вера зрячая, разумная, мудрая, вера с ведением, с пониманием всего нашего дела спасения, всего Духа Божьего, насколько только можем мы вмещать в нашем состоянии. То есть вера должна быть осмысленной, зрячей. И она должна быть удостоверенной. Она должна свидетельствоваться от Бога. Она должна быть подтвержденной. И для этого есть признаки. Поэтому Господь не оставил нас в блаженном неведении. Призываю вас туда, не зная куда. Идите так, не зная как. Получите то, не зная что. Такого нет. Если мы прибегаем к источнику богомудрому, к святым отцам церкви, то мы видим, что там все осмысленно, ясно, зряче, глубоко продумано, пережито. И этот опыт изложен даже словами человеческими, и он проверяется самой жизнью, а не только чтением. Именно жизнью. Когда мы читаем и прикладываем это в своей жизни, то тогда мы можем убедиться в истинности нашей веры и этих слов и все прочего, всех заповедей Господь. Все они живы, действенны, все они работают, они животворны для нас. И тогда нам нужно научаться этой проверке. Поэтому наша вера не оставлена нам как нечто вот изначально данное, и там что хотите дальше делайте, ничего подобного. Апостол Павел призывает нас: исследуйте, верили вы. То есть вот этот процесс веры, живой веры, он требует постоянного наблюдения, исследования, потому что можно как бы довериться какому-то состоянию, и вера исчезнет. А можно только думать, что раз я признаю догматы какие-то, даже самые правильные, признаю умом то-то и то-то, то я уже и верующий. Ничего подобного. Не об этой вере говорит Господь и апостолы, потому что вера без дел мертва. Мы делами своими свидетельствуем о своей вере и о состоянии своей души, о своем духе, то есть в духе и истине кланяются Богу. Поэтому, чтобы увидеть это, правильно ли мы кланяемся, надо посмотреть на наши дела, на наши плоды. Они то и открывают. И поэтому вот эта связь между внутренним, никому не видим, кроме Бога, содержанием нашей души, нашей верой, надеждой, упованием, там, любовью и другими такими невидимыми для других качествами, они проявляются вовне через определенные признаки, чтобы мы как бы контролировали себя, исследовали, действительно мы верили или нет, чтобы мы не обманывались, не обольщались. Поэтому важнейший дар для спасения для нас является дар духовного рассуждения или дар развлечения духов, духовных состояний. Какие они, откуда они, какого источника. Без этого нас легко бесы запутают и погубят, даже при всем остальном. Мы сейчас в наше время даже не можем правильно понять, где Церковь Христова. В Церкви ли мы? Потому что есть здания, иконы, иконостасы, алтари, епископы, священники и все остальное, которое было как бы и раньше, но все это уже может быть и не церковь. Если апостол Павел пишет к верным чадам церкви, церковной общине: исследуйте, верили ли вы и живет ли вас Христос, то почему мы должны быть уверены, что мы в вере и что у нас живет Христос просто на слово? Или просто верить в это, что нам так желательно, так приятно, вроде мы спасаемся. Это нелепо, безрассудно и страшно, просто можно обольститься, прельститься и погибнуть, думая, что ты находишься в церкви истинной, что ты веришь правильно, а потом по смерти выяснится, что все это не так. Поэтому нельзя вот этот величайший предмет веры, без которого нельзя угодить Богу, оставлять на самотек или на наш ум-разум. Мы должны проверять по независимым от нас источникам, по божественным источникам. И таким божественным источником у нас является, прежде всего, слова самого Господа в Писании и Его богоносных служителей, святых отцов, которые это Писание воплотили в своей жизни и своего опыта, вот, вещают нам то, что было им открыто Духом Святым. И первое, что мы находим в подтверждении верующим, это заповедь Господа, вот, которые содержат в себе признаки истинно уверовавшего в Него человека, Его последователя. Последняя глава Евангелие от Марка. Вы хорошо знаете эти слова. Кто забыл, перечитайте эти важные слова. Потому что там сохраняются эти признаки. И первым признаком поставлено удивительное сочетание. Имя Божие и изгнание бесов. Верующих в меня будут следующие знамения. То есть Господь указывает эти признаки как знамения. Но мы знаем, что если есть какое-то сражение, то как определяют, где какой стан? По выставленному знамени. Знамение является признаком, что вот этот именно лагерь вот этого, а этот лагерь противоположный со своим знаменем. И они воюют там между собой. Но, то есть должно быть какое-то знамение, подтверждающее, что мы действительно верующие, что мы из лагеря Христа, что мы из Его Церкви. И это должно быть не только наше как бы внутреннее вот, понимание, видение, там, верование. Оно может быть ошибочным. Мы видим, множество людей находится в разных совершенно, уж не говорим там, верах, даже христианских течениях, группах, друг друга не признают, критикуют, обличают, и каждый считает, что именно он настоящий христианин, последователь Христа или группа Церковь Христова. Но уже само наличие этих противоположных групп показывает, что они не могут быть церквями Христовыми, потому что все друг другу противоречат и говорят совершенно противоположное, и друг друга исключают. Ну, не может такого быть, потому что скажет ли рука глазу, мы помним, что это мне не нужна. Значит, это уже не тело Христово, где все должно быть гармонично, подчинено и Духом Святым Вадима, поэтому не может Дух Святый проявлять себя так, что его части будут там действовать так, как у какого-то сумасшедшего или одержимого бесами человека. Не может такого быть. Поэтому мы должны проявляться не по своему внутреннему, как бы, вот только лишь восприятию, ощущению, а сравнивая с теми признаками, которые Господь нам даровал именно для свидетельства, для знамения. И давайте проверим каждый сам себя по первому признаку. Хотя бы по первому признаку. Уже не берем дальше. Языками новыми заговорят, и змея в руки возьмут. Если что смертно выпить, не повредит им, и на недужных руки возложат, и здравы будут. Уже пока ставим последующие признаки. Возьмем хотя бы первый признак. О чем идет речь? Прежде всего, об имени Божьем. Господь сразу поставляет во главу угла свое имя. Поэтому отношение к имени Божьему, к имени Иисуса Христа именно, сказал именем моим, не сказал именем Божьим вообще, да, как там Троица, или, а именем моим бесы изгонят. То есть конкретно сказал именем Иисуса Христа. Вот от отношения к имени Иисуса Христа начинается христианство, начинается каждый христианин. Что он знает об этом имени, как он к нему относится, почему именно этим именем надлежит гонять бесов, а без изгнания бесов нельзя никуда двинуться, потому что мы у них в плену, в рабстве. Потому что Бог пришел разрушить дела дьявола. Иисус Христос именно. Не просто Бог в Троице, а Иисус Христос пришел, Бог, Господь, воплотился, чтобы разрушить дела дьявола. И поэтому Он принес свое имя. Иисус Христос, Сын Божий. И мы видим, значит, в деяниях святых апостолов, как апостолы к этому имени относились, что нет выше имени, даровано человеком во всей Поднебесной, о котором нам надлежит спастись. Вот отношение апостолов. Они правильно понимали, четко и разумно. Поэтому они были истинными учениками и последователями Христовыми. Но к этому отношению к имени Господь положил им дар и знание бесов. Но не просто знание бесов, что «слышь ты, пошел отсюда», а «именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди». Поэтому апостолы приходят с радостью и говорят: «Господи, и бесы твои повинуются нам о имени Твоем». То, что Господь сам выгонял бесов, это мы понимаем. Ну как же Бог, что же мне изгонять-то? Но пошли простые люди, рыбаки, и именем Божьим изгоняли бесов. И с радостью возвратились и говорят: «Господи, что случилось-то? Никогда такого не было. А теперь мы говорим Твое имя, и они исходят». Какая была радость у них, что наконец-то эти демоны... Конечно, Господь смирил их, чтобы они не вознеслись этим. Может, это необходимое условие, но недостаточное. Но трудно было скрыть радость людям, которые постоянно жили под гнетом демонов. Поэтому христианин должен показать, что он христианин тем, что он соучастник Господа в разрушении дел дьявола. Что он получил власть над дьяволом, а не продолжает сохранять власть дьявола над ним. Власть бесов над ним. И поэтому из правильного, благоговейного понимания отношения к имени Божию вырастает эта сила и власть изгонять бесов. Причем Бог не поставляет это в непременное каждодневное упражнение. Проснулся, а ну-ка здесь бесы, сейчас пойду гонять их. Боже упаси вас от такой мысли. Это не делается по своей воле, произволу, по своему желанию. Враг очень лютый, многоопытный. Поэтому не об этом идет речь. А это поставлено нам как знамение, как признак, что при всем том мы должны свидетельствовать о своей вере, что она истинная, благодатная, что с нами Бог, Иисус Христос, если мы по нужде, при случае изгоним бесов, прежде всего из самих себя, а затем и из тех людей или мест, где нам Божий помысл приведет быть. И вот обязательно Бог предоставит эту возможность, иначе зачем давать признак, который не реализуется, не осуществляется, и по которому мы не можем себя проверить. Зачем такое давать признак? Конечно же, Господь не пустослов и не празднослов. Если Он с нас требует, что мы за всякое слово праздное дадим ответ на страшном суде, то уж Его слово истинно, несомненно, живо и действенно. Но если Он сказал, что это признак, то Он должен у нас быть. И особенно в нашей церкви. Я сейчас в нашей церкви не в смысле именно конкретно нашей церкви Иоанна Богослова, а в любой группе, которая думает, что она церковь Христова. Вот вы думаете, что вы церковь Христова? Верите в это? Докажите это. Проверьте это по первому признаку, что вы действительно верующие, что с вами Господь. Изгоните беса. Хотя бы один раз пусть проявится это. Потом, через какое-то время, опять, через какое-то сомнение, опять подтверждается. Для этого этот признак установлен. И дальше в этом Евангелии мы видим, что апостолы пошли проведать слово. Да, слово. Но как имя Божие связано, да, с силой, с Него исходящим, изгоняет бесов, так и слово должно быть подтверждено, подкрепляемо этими знамениями. Мы видим, что заповедь Господа не осталась тщетной, что апостолы правильно поняли и свидетельствовали свою живую истинную веру, свою благодатность, свою преданность церкви, тем, что у них это происходило. Мы видим, что тень апостола Петра исцеляла, изгоняла бесов. Бездушное полотенце, взятое из тела апостола Павла, исцеляли людей, изгоняли бесов. Это укор тем всем безумцам, которые называют иконы, крест или святыни идолопоклонством, идолами. А что тогда полотенце с апостола Павла, который вообще не думал, не гадал, подвязываясь, припоясываясь там или вытираясь полотенцем, что оно получит такую силу? Материальная вещь, тряпка, пропиталась такой благодатной силой, что исцеляла людей, изгоняла бесов. То неужели специально с молитвой, с постом написанный образ, который несет отношение прямое к первому образу, не может оказать такого действия? И веществу ли мы кланяемся? Твари ли мы кланяемся? Нет. Не мы придумали, не мы установили, чтобы исцеляли полотенце и тень. Это Бог так явил. И мы только смиренно принимаем, благодарим. Но себе ставим в укор. Кто же мы такие? Какие же мы христиане, если мы не можем сделать то, что делала тень одного апостола и полотенца другого? Значит, мы и не тень, и не полотенце. А кто же мы? Если даже не тень. И о каком спасении можно говорить? Докажите себе, что вы в истинной церкви. Докажите, что вы христиане. Вы имеете благодать по этим признакам. И тогда поговорим. Бесы прекрасно знают силу Божию. В Деяния апостолов мы находим, когда они сказали: Христа мы знаем, и Павел нам известен, а ты кто такой, что пришел нас изгонять? Или вы кто такие? И бесноват взял такую силу и разогнал всех этих, которые пытались именем Христа, между прочим, ничем другим именем изгонять бесов. Поэтому имя было правильно выбрано, но сами они были не готовы, не способны, они не покаялись. Они сжали эту благодать, чтобы благодатное имя Христа употреблять как великое орудие, оружие. Что бесы знают прекрасно, кому подчиниться, кому нет. Они знают эту силу, их не обманешь. Никакими уверениями, что я из истинной церкви, что я благодатный, сколько их не пугай, если ее нету, благодати, то ее и нету. А если она есть, то она будет себя проявлять, ибо нельзя ее скрыть от других и всех, потому что она должна проявляться. Бесы с ней считаются. Поэтому, если вы переводите в обыденную жизнь, понимаете, человек с деньгами или без денег, просто понимаете разницу. То есть, имеющий деньги, имеет какую-то силу в этой жизни, он может пойти, то сделать, купить, туда поехать, то сделать, а без денег не может ничего это сделать. Точно так, возвращаясь в духовный мир, понимаете, там вместо денег благодать. Та сила, с которой все считаются. Даже противники благодати, демоны, но они считаются. Они не могут не считаться, потому что она их жжет, печет, гонит. И поэтому, если мы ее имеем, то мы должны их гнать. Благодать должна гнать. А мы должны только доказывать, свидетельствовать. Вот есть она в нас, гонит. Значит, есть. Слава тебе, Господи, благодарим тебя. Мы в истине, мы в церкви, мы в вере. И так можно пройтись по всем признакам. Но прежде всего, это вот признак разрушения дел дьявола и изгнания бесов. Если этого нет, то остальное можно и не проверять. Ничего быть не может. Мы во власти демона до сих пор. Поэтому вооружитесь этой мыслью и умоляйте Бога, чтобы Он вас привел посредством покаяния к этой благодати. И чтобы этот признак реально осуществился в нашей жизни, в конкретно каждого христианина. Чтобы он был свидетельством, доказательством, что мы действительно верующие во Христа люди. И да будет это его милостью и благодатью. Аминь.